Глава 9. До Эвана мы добрались, когда было уже очень поздно. Чары Хейди почти перестали действовать, и теперь я испытывал лишь небольшое головокружение, да несколько беспечное ощущение легкости и свободы. Мы поднялись на лифте, постучались и стали ждать. Дверь нам открыл сам Эван, но стоять ему было явно очень трудно, и выглядел он совершенно измученным. Его явно терзала боль. Инвалидное кресло стояло возле окна. В углу чем-то закусывал пес Твинкл, но больше в комнате никого не было. «Мать Эвана должно быть на работе», — догадался я. Однако в квартиру Эван впустил нас не сразу. Несколько мгновений он мрачно смотрел на меня, потом жестом пригласил войти, сердито буркнув. «Ты что, совсем идиот?»
«Кто я?» — тут же возмутилась попрыгунья, не сразу поняв, что это говорит Один.
«Я же сразу запах ее магических чар почувствовал», — продолжал наш генерал. «Что она тебе пообещала? Власть? Золото? Свободу от ответственности?»
Я холодно посмотрел на него. «Значит, ты знал?»
«Знал, что это не Фрейя. Ты с самого начала знал, что это Хейди, но даже не подумал меня предупредить».
«Да, знал, потому и просил тебя держаться от нее подальше. Хотя, конечно, мне следовало бы также знать, что ты моему совету не последуешь».
Знал и продолжал притворяться, будто Стелла — это Фрейя, а не Хейди. Один нахмурился. «Честно говоря, я и сам сперва решил, что это Фрейя. Чёртова Хейди так меня запутала, что я ей поверил. И потом, конечно же, у нее была руна. Теперь-то я догадываюсь, что просто видел в этой Стелле именно то, что и хотел увидеть».
«И то, что в ней хотел увидеть Эван», — заметила попрыгунья с легкой ноткой горечи. «Вечно он из-за нее с ума сходил, а Стелла всегда позволяла ему надеяться, что, возможно, однажды...» Я не выдержал и рассмеялся. Слабость, которую наш генерал всегда питал к Фрейе, однажды дорого ему стоила. Вот и теперь он снова словно ослеп, благодаря чему Хейди и сумела не только проскользнуть сквозь ячеи расставленной сети, но и разработать новый план атаки на нас. Один остро на меня глянул, потом осторожно спросил. «Не желаешь рассказать мне, что случилось?»
«То есть помимо того, что я, по твоей милости, чуть до смерти кровью не истек?»
«Да, помимо этого».
«Мне повезло, нам удалось удрать. Мое самообладание стоило мне поистине героических усилий. Впрочем, и это мне совершенно очевидно, тебя тут благодарить не за что. Слушай, неужели тебе даже в голову не пришло хоть как-то меня предупредить? Проявить ко мне самое элементарное доверие? Да просто обойтись со мной по-человечески?»
Один только плечами пожал. Было странно видеть столь знакомый жест нашего старика у этого молодого человека. Но еще более странным было то, что лицо Одина словно проглядывало сквозь черты Эвана, а его громоподобный голос раздавался из этих юных уст. «На самом деле, я ведь тебя предупреждал», — он мрачно посмотрел на меня. «И вот, пожалуйста, результат. Ты и сам теперь видишь, как внимательно ты слушал мои предупреждения». А что касается доверия, то тут, пожалуй, мне потребуется куда больше 500 лет и ни одна смена обличия, чтобы я смог заставить себя снова тебе поверить. Греческий огонь сжигает все дотла. Такова уж его природа. Разве я не прав, капитан?»
«Мы оба совершали ошибки», — признал я. «И потом, если я тебе действительно нужен, ты просто вынужден будешь предпринять очередную попытку поверить мне. Но учти, я больше даже близко к Гульвик Хейт не подойду, пока не буду знать, что именно у нее на уме».
«Ну а сам-то ты мне доверяешь?» — спросил старик.
«Ни капли», — тут же ответил я. Он рассмеялся и сказал.
«Знаешь, я по тебе, пожалуй, даже соскучился. Никогда не думал, что признаюсь тебе в этом. Но все же скажу. Хорошо, что ты рядом».
Он уселся в инвалидное кресло и жестом пригласил меня тоже присесть.
«А сейчас я расскажу тебе кое-что такое, чего еще никогда и никому не рассказывал».
«С чего это ты вдруг решил именно сейчас со мной откровенничать?» — спросил я, прекрасно понимая, что знание — сила, а наш старик отнюдь не из тех, кто с легкостью расстается с обретенными знаниями. А уж если расстается, то для этого должны быть весомые тайные мотивы.
«Видишь ли, я понял одну вещь. Если бы я с самого начала был полностью с тобой откровенен, еще в тот день, когда впервые рекрутировал тебя в асы, нам, возможно, удалось бы избежать излишнего кровопролития».
Я удивленно поднял брови. «Нечасто наш генерал признается в том, что совершил ошибку.
«Он, должно быть, ужасно хочет что-то получить», — подумал я и посмотрел на свои покрытые кровью руки. Теперь кровь уже практически подсохла, поскольку раны снова затянулись, но сам я все еще чувствовал себя неважно. Я не знал, что именно Одину известно о событиях, имевших место на замковом холме. Но прямо спросить у него не решался, опасаясь утратить эффект неожиданности, хотя вопросы так и роились у меня в мозгу. Зачем Хейди понадобилась моя кровь? Что или кто находится под холмом, и почему из-за этого необходимо принести меня в жертву? Впрочем, вряд ли Один дал бы мне прямой и честный ответ. Очередь людей, жаждавших моей крови, всегда была весьма впечатляющей. Даже учитывая бойню, вызванную Рагнарёком, список желающих и теперь остался достаточно длинным. Одно имя, впрочем, выделялось из прочих, как бы предлагая себя. Имя, столь же знакомое мне, как и мое собственное, имя того, кто оказался почти столь же хитер, как я. «Уж не о нашем ли оракуле пойдет речь?» — предположил я. И молчание Одина подсказало мне, что я, скорее всего, прав. «А ты, кстати, знаешь, где он?» — спросил я. «Знаю, но не точно. И его местонахождение имеет отношение к этому холму, да?» Один улыбнулся. «Все теплее и теплее. Я довольно давно за этим холмом наблюдаю». «Почему?» «Потому что там явно что-то спрятано. И спрятанное там нечто могло бы, по всей видимости, иметь для нас огромное значение». «Неужели очередная кошка в коробке?» «Кошка в коробке — это всего лишь метафора», — усмехнулся Один. «А то, что таится под холмом, — вещь вполне реальная. Хотя, как и пресловутая кошка, может содержать сразу несколько противоречивых друг другу начал. Вся проблема в том, как до этой вещи добраться». Я вспомнил руны на травянистой вершине холма, написанные моей кровью, и то, как странно светилась эта кровь, падая на пересохшую землю. А потом я вдруг вспомнил историю с головой Мимира, ведь и тогда наш генерал с легкостью принес в жертву старого друга, желая заполучить руны, принадлежавшие Ванам. «Но зачем тебе эта вещь?» — спросил я. «Что там под холмом такое спрятано?»
«Терпение, капитан!» — улыбнулся Один. «Для начала позволь рассказать тебе мою историю. Ты этой истории никогда раньше не слышал, и я надеюсь, что она сможет кое-что для тебя разъяснить». Он начал рассказывать, и мной все сильнее владевало странное чувство. Точнее, почти физическое ощущение холода, который медленно, крадучись, поднимается вверх по моему или по прыгуньи позвоночнику. Короче, я испытывал весьма неприятный дискомфорт, то есть одно из чисто человеческих ощущений, которое, преодолев определенную неуверенность, я все же сумел идентифицировать. И еще, пожалуй, страх. Да нет, это было холоднее страха. Тогда, может, «Weltschmerz»
с немецкого «всемирная скорбь».
Мне пришлось поискать значение этого понятия в лексиконе попрыгуньи, но и оно оказалось не совсем подходящим. И лишь когда Один завершил свое повествование, до меня дошло, что именно не давало мне покоя. Это был не страх, не скорбь и не тревога. Точное название этого оказалось несколько иным. Это был ужас.